Они договорились встретиться в кафе, хотя Глебов и сопротивлялся. Впрочем, достаточно вяло. Ему просто нужно было с ней поговорить, и то, что в кафе не очень удобно, его не слишком занимало. Ну, неудобно и ладно, подумаешь. Хотя потом он жалел, что не дожал Свету тогда, когда они вышли от Чермака. Все в этой стране знали его в лицо, и как только он садился за столик в ресторане, к нему сразу же выстраивалась очередь за автографами. Впрочем, автографы — это полбеды. Очередь страждущих законности и справедливости — вот это было трудно выдержать. Глебов, с его привычкой спасать мир, всегда внимательно слушал этих самых страждущих и пытался давать дельные советы. И оставлял свой телефон, за что его всегда ругал помощник. «Что же вы, Михаил Алексеевич, без разбору всем свой номер суете?» — говорил помощник, которому не было никакого дела до спасения мира. «А если она шизофреничка или идиотка, начнет вам на мобильный названивать, что вы тогда станете делать?» «Тогда», — отвечал невозмутимый Глебов, — «я, дорогой ты мой, телефон на тебя переключу, и тебе придется что-то с ней делать, а людям надо помогать, если уж мы выбрали себе такую работу». Помощник все твердил, что так нельзя, всех, мол, все равно не спасешь, а Глебов продолжал всех выслушивать, давать советы и номера своей приемной. Светлана сказала, что будет ждать его в кафе на Сретенке, и он приехал намного раньше, просто потому что в офисе ему не сиделось. Взглянув на часы, он понял, что времени у него еще слишком много, чтобы просто так провести его в машине за телефонными разговорами, которых в последнее время накопилось великое множество. Да ему и не хотелось разговаривать. Все основные дела были переделаны, мэр на свободе, и наплевать на все остальное. Он поставил Ягуар под знаком «Остановка запрещена», но так, чтобы его не уволокли эвакуаторы. В этом он был большой специалист. Он поставил машину и зашел в первый попавшийся магазин, где его, конечно, сразу узнали и стали предлагать какие-то вещи. Глебов рассеянно купил себе галстук. Он все время думал о Светлане и о том, что будет с ними дальше, и все никак не мог придумать. Он знал, что решать проблемы можно только по мере их поступления, и уж никак не заранее, но ничего не мог с собой поделать. Он еще ничего не знал толком, но уже заранее боялся, и это было на него не похоже, совсем не похоже. Когда он был маленьким, мать часто ругала его за то, что он вечно в себе и непонятно о чем думает. «А как же не думать?» — оправдывался маленький Глебов, если мне думается, и все тут. В данный момент ему тоже просто думалось, и все тут. И он прикидывал, что станет делать, если вдруг окажется, что писателя Грицука отравила его бывшая жена. Впрочем, какая бывшая? В разводе они никогда не были, следовательно, самая настоящая жена, вернее, уже вдова. Если все это выплывет наружу, а выплыть может, потому что в дело вмешались журналисты, ей не сдобровать. И он, Глебов, даже предположить пока не может, как именно будет ее защищать. Он послонялся по Сретенке, поймал взгляды двух каких-то заполошенных девиц, которые сначала пробежали мимо него, потом вдруг вернулись к палатке с сосисками и снова побежали, оглядываясь. «Видишь, видишь!» — просвистела одна из них шепотом, который был слышен, должно быть, на трубной. «Я же тебе говорила, что это он!» Глебов им улыбнулся. Про спасение мира и про страждущих он всегда помнил хорошо. Эти были не похожи на страждущих, но Глебову нравилась его собственная известность. Даже когда думал совсем о другом, он любил свою известность и ценил ее. Еще какие-то люди, по виду гости столицы, остановились прямо перед ним и разинули рты. Глебов их обошел. «Да не он! А я тебе говорю, он самый! Да станет он посреди бела дня по улице шататься! У него, небось, дел не в проворот, и охранников целая куча. А этот, смотри, идет себе один. Точно не он. А может, и не он. Тот вроде постарше. А как фамилия его? Я забыла. Дура. Фамилия его Хренов. Нет, подожди ты, не Хренов. Ну, как-то похоже. А, Зернов. Вот как. Да не, не Зернов. Еще как-то. А ловко он на прошлой неделе того отбрил, который сказал, что бывшие жены права на собственность не имеют. А этот сказал, что все поровну надо делить, и жены такие же люди, как и мужья. Ну, завела. Тебе бы только поделить чего. Карл Маркс недоделанный, сам-то недоделанный. А только женские права надо уважать, потому что женщина тоже человек. Это ты-то человек? Фу, тля ты, а не человек. Глебов поспешно свернул в какую-то лавку, и оказалось, что там продают пряности и благовония. Глебов купил немного и того, и другого. В соседней лавке из благовоний он выходил, предусмотрительно поглядев по сторонам, нет ли на улице кого-то, впавшего в ступор из-за того, что навстречу попался известный адвокат по фамилии Хренов. Он купил цветы. Он очень стеснялся, когда их покупал. Он 100 лет не покупал цветы и забыл, как это делается. «Вы хотите розы или, может быть, герберы? Смотрите, какие свежие, только сегодня привезли». Девушка за прилавком была приветлива до приторности. Конечно, она тоже его узнала. И из подсобки прибежала еще одна, после того, как первая позвала: «Анжела, помоги мне!» Вытирая руки и рот, из подсобки выдвинулась Анжела, уставилась на него и первым делом спросила: «Вы для жены покупаете, да?» Глебов хмуро ответил, что для дядюшки. У него сегодня юбилей. 75 стукнуло старику. Девица это нисколько не смутила, и они продолжали приставать со всякими вопросами. Сколько именно роз или же гербер он хочет? Собрать их букетом или оставить так? И завернуть ли их в блестящую бумагу или в простую? Вдруг дядюшка любит розы именно в блестящей бумаге? Глебов забрал свои розы и вышел на улицу, совершенно не зная, что с ними делать дальше, как их нести, как дарить, учитывая, что дядюшка ни при чем. Он вошел в кафе с этими глупыми розами и сразу увидел Светлану. Она сидела в углу и, не отрываясь, смотрела на дверь. Глебов издали кивнул ей. Она мрачно посмотрела на него и не сделала ни единого движения, как будто не узнала. «Это вам». Глебов подошел и сунул ей букет. «Зачем?» Он пожал плечами. «Наверное, чтобы утешить». «Меня не нужно утешать, Михаил Алексеевич». «И все-таки это вам». Не глядя, она взяла букет, который дался ему с таким трудом, и сунула на какую-то стойку позади себя. «Вы будете что-нибудь есть или пить?» «Я буду курить», — объявила она решительно, «и пить минеральную воду со льдом». Официанты со всех сторон таращились на них, и Глебов опять пожалел, что выбрал для разговора такое неподходящее место. «Ну, а я поем», — сказал он. «Я целый день не ел». Он сделал какой-то невразумительный заказ, все время думая о том, что поговорить им не дадут. Нужно было разговаривать тогда, в машине, когда он встретился с ней в издательстве. А он не стал. Решил все отложить. И, по всей видимости, напрасно. Сейчас она явно была готова к обороне, и какая-то папка лежала у нее под рукой. Она курила и все время трогала эту папку, будто проверяя ее наличие. Интересно, что там может быть? Новая талантливая рукопись ее покойного мужа Евгения Ивановича Грицука? И что он, Глебов, станет делать, если все-таки выяснится, что она каким-то образом причастна к смерти мужа? Он много лет служит закону, и вся его карьера держится только на репутации профессионального и неподкупного юриста. Покрывать преступницу значит поставить крест на собственной жизни навсегда. «Ты к этому готов?» — мысленно спросил он себя. «Михаил Алексеевич, вы... выслушайте меня». Да, конечно. Собственно, именно за этим я и пришел. Она посмотрела на него. Это не вы пришли. Это я вас попросила прийти. Для меня очень важно, чтобы вы знали правду. Почему это для вас важно?